Что-то мы с вами такие дебри забрались, что теперь не скоро отсюда выйдешь даже. Да. Вы, наверное, помните, о чем мы с вами говорили вчера, или после ночи все забыли. Мы с вами закончили разговор на том, что, читаю, учение по букве – это то, чем мы с вами занимаемся. Вот. Вы все-таки запомните, это может пригодиться. Будете преподавать в духовных училищах, а то и в семинарии, может, в академии. Так вот, учение по букве сделается исключительно учением человеческим, послужит только к развитию падшего естества. Мы считаем, что как раз учение по букве – это недурственно. Мы приобретаем все больше и больше знания, получаем потом дипломы, сертификаты и так далее. Учение по букве. А почему, интересно, задумались над этим? Почему к развитию падшего естества? Ну ладно, приобретаем знания, закладываются они в голову, ну и все. И все. Оказывается, нет. Все, что входит в человека, не проходит бесследно. Это учение по букве, эти чисто формальные знания, они производят все равно впечатление на душу. Но если они входят не в том ключе, то они производят и впечатление дурное. Когда мы знания приобретаем с той целью, чтобы как найти верный путь, где верные средства, как достичь цели – это одно. Правда же? Вы собрались в поход. Поход. Место неизвестное. Как там пройти? Какие ориентиры? По какой дороге лучше идти? Так? Ой, как тщательно! Я помню, как мы тщательно изучали маршрут, чтобы не угодить куда-то в другую сторону. И запоминается, как здорово. И понятно, зачем. Еще бы. По архангельским, знаете, там, попал не на гать, если, то все, там болота такие, что лось попадает, и так и затягивает бедняжка. Причем медленно уходит туда. Вот, оказывается, знания, когда они приносят действительную пользу человеку, когда они целеустремленны, то есть и прямо свидетельствуют о какой цели. Ведь мы-то говорим о чем? Не о простом путешествии, а говорим в конечном счете о смысле нашей человеческой жизни. Слышите, все богословие, оно же посвящено не чему-либо, а смыслу, цели нашей человеческой жизни. Так вот, когда мы занимаемся богословием, то есть изучаем формальные сведения просто так, бесцельно, когда в душе не присутствует вот этой мысли, этой идеи, о том, ради чего я хочу знать это, тогда это учение наше богословское, когда лучше сказать богословское, действует самым отрицательным образом на человеческое сознание, на наше. Почему? А знаете, чем глупее человек, тем больше он будет думать, что он что-то теперь знает. Апостол пишет, кто думает, что он что-то знает, тот еще ничего не знает. Вот видите, какую потрясающую мысль, какую важнейшую, я бы сказал, мысль высказывает святитель Игнатий Брянчанинов. Учение по букве служит развитию падшего естества. В данном случае, что подразумевается? Развитию страстей. Прежде всего, тщеславие и гордыня. Ну, если объединить, попытаться сказать, то самомнению. О том, что это так и может быть, об этом он пишет в другом месте, в одном из писем. Вы только послушайте. «Сбывается слово Христово. В последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земле? Науки есть, академии есть, духовные, учтите». Речь идет не о светских академиях. Академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. Право, смех, да и только. эти степени даются людям. А случись с этим богословом какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких, вы слышите, в XIX веке. Это письма середины XIX века. Помните православную Русь, о которой мы сейчас говорим? О, была Русь православная! О, чем потеряли! О, что сделала безбожная власть! Это мы постоянно любим говорить. Безбожная власть! Что она сделала? Вот вам пишет человек, который великолепно знал светский мир, аристократ, который знаком был со всей интеллигенцией, что пишет: я встречал таких, доктор богословия, а сомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не был ли подобно мифологической, какого света ожидать от этой тьмы. Вы слышите, какое наше будущее? То есть, нет, мое уже настоящее. Вы слышите, какая перспектива у вас, занимательная перспектива открывается перед вами. Если свет, который у вас тьма, то какова же тьма? Если соль, которая перестала быть соленой, то что от нее проку? Друзья мои, приходится постоянно же напоминать об этом. Постоянно говорить об этом. Не забывайте, пожалуйста, не думайте, что еще бесконечное время жизни. Какой самообман дикий. Все пролетит, как миг. Кстати, к вашему сведению, если вам это интересно. Вы знаете, что время во Вселенной, в нашей Вселенной, в нашей галактике, течет во много раз медленнее, чем на Земле. Чем на Земле. И поэтому, очень любопытная цифра, и поэтому человеческая жизнь на уровне вселенского времени длится, ну, средняя человеческая жизнь, 70 лет, равняется приблизительно 2 секундам. Здесь 70 лет он живет. 2 секунды. Религиозный человек это понимает, это серьезно оценивает и делает соответствующие выводы. Для нерелигиозного остается только одно – не думать об этом. Я живу вечно на этой земле. Знание ради знания, степени ради степеней. Бедные люди. И с этими степенями его отправляют на 2 метра в глубину. Замечательное высказывание по этому поводу находим уже Добрынчанина, преподобного Серафима Саровского, уж которого бы надо бы послушать бы, что одному он ответил. «Мы в настоящее время по нашей почти всеобщей холодности к вере святой Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его божественного о нас промысла до того дошли, что почти не понимаем слов Священного Писания». Каких, интересно, на что обращать внимание? Говорят, это место непонятно, потому что неужели апостолы так очевидно при себе Духа Святого чувствовать могли? Тут нет ли где ошибки? Не было и нет никакой. Это все произошло от того, что мало-помалу, удаляясь от простоты христианского ведения, мы под предлогом просвещения, ох, это прям в нас, зашли в такую тьму неведения, что нам то кажется неудобно понятным, о чем древние христиане до того ясно разумели, что в самых обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми никому из собеседующих не казалось странным. Действительно, живем так, как будто Бога нет. Они жили, Бог всегда здесь. И даже если было очевидное воздействие Божие, они не удивлялись. Это естественно, так и должно быть. Бог же есть любовь, Он среди нас. Мы, Мы хотим быть с Ним, теперь не хотим мы быть с Ним. Он мешает нашей жизни. Он ничего не понимает в нашей жизни. Мы лучше все знаем. Вот и поэтому попадаем в тьму неведения. Я вам уже много раз говорил, и, наверное, буду постоянно говорить, надоем вам, как горькая редька, что причина всей деградации жизни нашей страны, в частности, нашей страны, все эти революции, все эти перестройки происходят не по причине просто каких-то злых умыслов, каких-то умных, коварных людей, а они только орудия. Все это происходит по причине того, что мы, церковь, или мы, которые в церкви, совершенно не соответствуем церкви. Не забывайте, ни одна поместная церковь не забронирована от полной деградации. Слышите? От полной. Вся Европа была православной. Вы же по истории церкви знаете. Так, какая она теперь? Какова? Даже первая из церкви римская и то, кем стала. Уж не говоря о прочих, там о протестантских. Почему? По очень простой причине. Деградация, полная деградация, отсутствие христианской жизни, забвение ее. Все одели эти розовые очки себе на глаза и думают, что будут вечно жить на этой земле. Я вам вчера вот зачитывал же этой протестантке, которая уже Царство Небесное, уже трактует, что это речь вот о земле, говорит Иисус Христос, а не о небе. Смотрите, не перепутайте. То что тогда будет? Ну так вот, друзья мои, мы немножечко с вами поговорили в прошлый раз о возможностях человеческого познания и увидели, не сами, нет-нет, не мы говорим, а они... Кто они? Ученые. Кто они? Философы. Они говорят о том, что возможности человеческого познания крайне ограничены, несовершенны, всегда условны. И что по существу мы никогда не можем говорить о том, что наше познание даже этого мира тварного, который мы можем видеть, слышать, осязать, обонять, даже это познание этого мира – мы не можем назвать правильным, очевидным, полноценным, адекватным, как хотите. Вот это очень важно, друзья мои, знать. И знать очень важно кое-какие мысли действительно у тех людей, на кого мир молится, то есть ученых, философов великих. Это важно знать. Такова ситуация. Для нас с вами вопрос какой? Наступает следующий очень важный вопрос. А что такое религиозное познание? Каковы же возможности богопознания? Каков путь этого богопознания? Как познать Бога? Я надеюсь, что все мы прекрасно понимаем, что изучая догматику, мы Бога не познаем. И даже самое основное богословие, если будем изучать, даже и здесь не познаем. Мы только что говорили об этом обучении по букве. Евангелие, вся история христианства, вся жизнь святых отцов говорят одно и то же. Вот бьют, как говорят, в одну и ту же точку. Познание Бога возможно только внутри самого человека. Потому что Царство Божие и Бог, где внутри нас есть, вы слышите, то мы глаза поднимаем неизвестно куда, а оказывается, их надо опустить в себя. Путь богопознания именуется духовным или духовно-опытным путем. Этот путь богопознания. Каков он? Где критерии его истинности? Что необходимо здесь? Это самый главный вопрос, я бы сказал, за все время, которое мы проводим в школе. Правда, об этом вопросе мы говорим всегда мимоходом и как-нибудь. На самом деле, серьезнейший вопрос. В чем его серьезность? Несколько есть моментов, которые подчеркивают это. Первый момент, что сейчас в связи вот с той ситуацией в нашей стране, которая происходит, нам предлагается огромное количество этих духовных путей. Кто только не предлагает. Иеговисты лезут все, суют всем свои эти листки и прочее. И прочие всякие сектанты, и протестанты, и католики, и лжедуховники. Чего только нам не указывают в качестве пути богопознания. То есть, что значит богопознание? Мы с вами говорили. Мы говорили об этом. Вот это первая причина, почему этот вопрос очень важный. Где же верный путь? В самом православии, когда мы видим, сколько вещей, от которых подчас, знаете ли, мурашки по коже пройдут. В православии, то есть, что значит, люди, которые считают себя православными и которых считают православными, они нам преподносят подчас такие вещи, что мы просто руками разводим. Да что же это происходит? Помните, когда мы с вами говорили по этой большой теме, кто есть Иисус Христос? И помните, когда он рассматривался как тот, кто открыл нам путь мистических проникновений в тот мир, тот, который дал нам возможность мистических наслаждений и так далее. Помните этого Харалампия, который молитву надо читать быстро-быстро, как моторчик, в секунду молитвы Иисусова. Помните Порфирия, как Совколевита, который прямо говорит, не боритесь со страстями, не молите Богу, чтобы Он вас очистил от греха. Услышите, что говорит? Это, о, представьте себе, до какого состояния нужно дойти. Вся церковь непрерывно молится об этом. Все Писание, Откровение Божие, весь опыт, все только говорит, боритесь со страстями. Здесь вы покажете только свое произволение. Здесь Бог увидит, что вы хотите. А здесь не боритесь и не думайте. И вместо этого предлагается «любите Христа». Ай-яй-яй. Бедный человек даже не понимает, что любить-то, что значит «меня любит тот», кто исполняет заповеди мои. А как, батюшка, вы святых отцов читали? Любите их? Ой, люблю, только признаюсь по совести, я их никогда не читал. Вот где роковая ошибка всех тех, кто сейчас думает жить по-христиански, ищет Бога, стремится к Нему. Я их никогда не читал. Так вот, еще одно, о чем мы должны с вами сейчас сказать, что православие дает нам критерии, по которому мы можем судить об истинности или ложности христианского пути жизни. Я вам говорил, если для католиков последняя инстанция – папа, если для протестантов последняя инстанция являюсь я сам, потому что каждому Дух Святой дает что угодно, то для православных, для нас с вами, последней инстанцией является согласное учение отцов по данному вопросу. Согласное учение отцов. Поэтому тот, кто говорит, я их никогда не читал, и проповедует такие вещи, становится все ясным. Что мы имеем, с кем мы имеем дело. Итак, первая причина, почему нам с вами сейчас особенно важно говорить об этом. Полно духов налетело. Духов. И во что только кто не наряжен, какой дух. И каждый зовет к себе. Идите по моему пути. Это первая причина важнейшая. Вторая причина. Не стало тех духоносных наставников, которые видели душу человека. Понимаете? кто называется духоносным, то есть, если хотите, именно наставником в полном смысле слова, кто видит душу человека, это всегда было редкостью. Даже в самые цветущие времена христианства отцы говорят именно об этом, что всегда это было редкостью. Немного было тех, кто достигал состояния бесстрастия, которому только можно дать видение другой души. Надеюсь, вам это понятно, почему. Дай мне видеть другую душу, да я его потом в порошок сотру, этого человека. Он паршивец, меня терпеть не может, представляете? Дай только мне увидеть. Увижу какие-нибудь другие грехи, так я на него не знаю, какое осуждение у меня будет. Разве нам можно давать видеть души других людей? Почти ничего не видим, и то осуждение за осуждением. Видеть души других людей давалось только получивших бесстрастие. Причем не просто бесстрастие, а приобретших на этой почве любовь к Христову. Та любовь, которая никого не осуждает, только сочувствует, только желает блага, каким, например, был Макарий Египетский. Его называли земным богом за ту его необычайную любовь к кому? К самым отвратительным негодяям, которых мы бы сказали казнить немедленно его, разорвать на части его. Все поражались им, его отношением, и называли его земным богом. Таковые были редкостью даже в цветущие времена. Сейчас нет. Сейчас самое большее, что мы можем найти, это, дай Бог, найти искренне верующего. Раз. Второе. Обязательно разумного. Избавь Бог попасть на безумного. К сожалению, это настолько частое явление, что это ужасно просто. Чтобы разумный, просто был разумный. Ни о какой святости ничего не говорю. Здравой психики был человек. И ума, хоть здравого был ума. Третье, чтобы это был человек, начитанный в святых отцах. Не от себя, чтобы нес, а от святых отцов давал нам мысли. Вот. Третье, то есть и четвертое, не знаю, может быть, последнее и крайне важно, чтобы это был человек, не обладаемый гордыней. Да-да, гордыней. Встречаю одного из моих бывших учеников. Он мне: Алексей Ильич, ко мне пол Москвы ездит за советом. Я посмотрел на него, бедный, ничего не сказал. Вижу, бесполезно. Три бабки в подчинении, он уже в восторге командует ими направо-налево. Тебя благословляю, тебя не благословляю. Услаждается властью. Боже мой, какой ужас! А ведь наш народ ведь какой, особенно женщины, батюшка, вы же сами понимаете, еще больше развращают. Так вот, еще одно свойство. Избави Бог попасть на человека, охваченного вот этим самомнением, вот этой властностью, вот это желанием командовать. Все время приходится повторять: как от огня бегите от такого духовника. Гордость и наставление в духовной жизни несовместимы. Мы еще об этом поговорим с вами отдельно. Просто я говорю, в чем причина сложности сейчас нашей, почему мы должны говорить. Вы видите, какие вещи, перед какими вещами мы сейчас стоим. Поэтому нам крайне важно, независимо от того, слышите, вот кому-то это совсем не интересно, кому-то совершенно плевать до этого пути богопознания. Допустим, я такого представить не могу, чтобы в духовной школе это было, но все-таки учтите, если есть хоть каплю совести, тебе надо знать это, чтобы людям сказать, какой правильный путь жизни. Я не хочу им жить. Я буду жить по-язычески, не интересует меня. Но если во мне есть хоть капля совести, я тем не менее скажу, жить вот так правильно. Вот так нужно делать. Вот критерий истинного пути. Вот таким образом, вы слышите? Нам необходимо это знать. Иначе, я вам скажу, это ужасное будет. Ужасные будут страдания для человека, который, заняв путь, заняв место за рулем огромного автобуса, так, а не умеет вести машину, не знает, что там нажимать, какие педали, не разбирается в дороге и сам гибнет и за собой влечет тысячи людей. Вот это, друзья мои, просто я вот говорю об этом по той простой причине, чтобы мы попытались с вами, давайте попытаемся мы с вами немножечко поговорить, насколько это возможно. Насколько, ну, как кажется, мы понимаем святых отцов, что же такое путь богопознания? Мы поговорили чуть-чуть о науке, о философии, ее возможностях. Ну, это так, это нужно нам для сведения. Вот. А о том, что такое путь богопознания. Вот об этом нам надо с вами немножко поговорить. Что это такое? С чего он начинается, этот путь? Если хотите, с чего начинается наше христианство как таковое? С чего оно? Ну, даже не начало, не начало, а необходимые условия нужно обозначить. Конечно, если у меня нет никакой веры, и когда мне плевать на все это, когда я абсолютно равнодушен, то ни о каком пути богопознания говорить нечего. Какой мне путь, когда я не хочу туда идти? Этот человек, конечно, сам никогда ничего не приобретет. Но опять повторяю, теоретическое знание хотя бы он должен иметь, чтобы дать другим то, чего не хочет приобрести сам. Итак, при соблюдении этого условия, так? С чего начинается путь богопознания? Ну, если выражаться, ну, что ли, философским языком, то можно это назвать поиском истины. Множество религий, множество духовных путей, поиск истины. Если помягче сказать и немножко более доступно, потому что там скажут, а что такое истина, то это поиск смысла жизни. Жизни, которая проходит, пролетает за 2 секунды. Правда, это хорошо, за 2 секунды. Эти 2 секунды надо осмыслить. С этого начинается, с поиска истины или с поиска смысла жизни. Не думайте, что это касается только людей, еще не имеющих никакой веры. Это имеет прямое отношение к множеству тех, которые считают, что они верующие. Кому это? Какие верующие? А те, которые палец о палец не ударили, ничего не сделали, чтобы получить эту веру. Вы знаете, есть какая потрясающая мысль древняя. У древних греков такая мысль была. Все, что дается даром, способно развращать. Беда почти поголовного числа верующих заключается в том, что эту веру они приобрели не мечом и луком, как землю обетованную, а даром получили. Оказались в таких семьях, оказались в такой атмосфере, в такой ситуации жизненной, просто ее получили. Ничего не искал, ничего не читал, ничего не интересовался, но я верующий, верующий, верующий. Жалко. Жалко, если в человеке при даже этой вере нет, тем не менее, искания, а почему я верующий? Почему? Этот-то вопрос прежде всего надо решить для себя. А почему я верующий? Какие основания моей веры? Какие? Есть они у меня? Или я просто об этом даже не думаю? Первое, что требуется, это хоть маленькая ревность, хоть маленькое искание, хоть маленький огонек. Вот это решить для себя, разумно решить. То есть что значит разумно? То есть обоснованно, осмысленно решить вопрос. Вопрос о смысле жизни. А если я верующий, то и почему я верующий? Какие у меня есть к этому основания? Что я подразумеваю под этой своей верой? Многие люди, особенно это было, знаете, ярко проявило себя в начале 20 века в России. Очень ярко проявило себя. Даже большое число людей, которых мы называем принадлежащими к интеллигенции, так, в конце концов, разуверившись, если хотите, в материализме, в котором жила вся вторая половина XIX века, в России, в православной России, в этом материализме, в этом атеизме, разуверившись в этом, разуверившись, если хотите, во многих этих немецких философах, так, бросили искать, где же? Начали интересоваться религией. Бросились, как всегда, в наиболее экзотические стороны. Индия. Сказочная Индия. Там же интересно, понимаете? Интересно. Прежде всего туда. И, кстати, многие так фактически и не смогли выйти из того болота, в которое они попали. А попали они вот в этот мистицизм, ложный, я бы сказал, мистицизм. И попали даже не в том, что они так и остались исповедниками этого мистицизма. Нет. Душу свою разрушили так, что она оказалась уже неспособной к принятию православия. Я, например, вот встретил так одну особу, которая, как потом оказалось, перед смертью она только мне сказала, что она была антропосовкой. Я все время удивлялся на нее, на странность ее поведения. Она бегала за мной все, показывала фотографии Штейнера. Посмотрите, как он вам кажется. И все, так сказать, все пыталась получить от меня положительную оценку антропософии этой. Я не понимал, потом оказалось. Она бывшая антропосовка. Бывшая, вы слышите? Она сказала, как она десятка два лет тому назад приняла православие. Там крестилась, все, в церковь, исповедовалась, причащалась. И представьте себе, страшная печать так и осталась. Так и осталась, так и не могла бедная освободиться. И об этом, кстати, говорят очень многие. О самом Штейнере, знаете, Бердяев писал, «Более безблагодатного человека я не встречал в своей жизни». Он уж, Бердяев, этот, я бы сказал, духовная грубятина. Так даже он увидел это. Так вот, вот эти религиозные искания, проявившиеся в начале 20 века, они породили множество различных предположений. Множество, если хотите, создали различных, ну что ли, течений. Их называли богоискателями. Верно, они искали. Кстати, и Максим Горький тоже был когда-то на этом пути. Много их довольно было. И Булгаков, и тоже Бердяев, и Франк. Очень много вот этих философов наших, мыслителей, писателей, поэтов. Вот Максимилиан Волошин, например. Ведь у него очень интересные оды, Серафим Саровский. А ведь он антропософом же стал. И саму эту оду-то писал уже, я не знаю, был он, или склонялся, или полубыл кем-то. Да. Вот так. Богоискатели искали. Но искать можно по-разному. Одно дело, человек бескорыстно ищет истины. Другое дело, он ищет интересного что-то. Чего-то интересненького, новенького, экзотического. И это имело, друзья мои, место. И до сих пор. Одна из бед, если хотите, одно из искушений, когда можно подменить подлинные искания вот этим любопытством, которое ничего не даст человеку. Более того, погубит его. Так вот, первый, значит, импульс искания должен быть, да. Зачем я живу? Ну, еще бы. В том и разумность человека, чтобы он, в конце концов, решил для себя этот вопрос. Вот те, которые находили христианство, убеждались в том, что это действительно истинная религия, убеждались не только в бытии Бога, а в бытии и Христа, в необходимости Его пути жизни, в необходимости церкви и таинств. Вот эти люди, их довольно часто называют неофитами, и до сих пор они есть. Как правило, их характеризует что? Огненные глаза и горение хоть на костер. Но это неудивительно. Неудивительно в каком плане? Действительно, опыт говорит о том, что Бог человеку, искренне ищущему, сначала дает вкусить себя. Именно дает пережить себя. Вот. И эти переживания подчас носят настолько сильный характер, что просто не оставляет никаких сомнений в истинности. Вот как пишет один из них, который уже буквально стоял на грани того, что жизнь бессмысленна. И обратился к Богу: «Господи, если это есть, откройся мне, я ищу тебя не для каких-нибудь земных целей. Мне одно только надо – есть ты или нет тебя». И он сам говорил, и Господь открылся. Открылся так, что он воскликнул: «Господи, пусть со мной будет что угодно, какие угодно скорби, какие угодно мучения, только не отринь меня, не лиши меня вечной жизни». Я от всей души совершенно сознательно говорил: ничего мне не надо, никакой семейной жизни, что так и случилось потом. Ничего не хочу, только устроить так, чтобы мне не отпасть от тебя, быть с тобой. А дальше он говорит: невозможно передать то действие благодати, которое убеждает человека в существовании Бога с силой и очевидностью, не оставляющей ни малейшего сомнения. Господь открывается так, как, скажем, после мрачной тучи вдруг просияет яркое солнце. Ты уже не сомневаешься, солнце это или фонарь кто-нибудь зажег. И Господь так открылся мне, что я припал к земле со словами: «Господи, слава Тебе, благодарю Тебя, даруй мне всю жизнь служить Тебе. Пусть все скорби, все страдания, какие есть на земле, сойдут на меня. Только дай мне не отпасть от тебя, не лишиться тебя». Это я вам цитирую из магнитофонных записей игумена Никона Воробьева, который прошел путь верующий мальчик в семье, учился в школе, по-моему, я вам говорил, где уроки закона Божия превратились в часы кощунств и острот, так здорово преподавали. Да. Потерял полностью веру в школе, в реальном училище, с головой бросился в науку, следил за всеми открытиями, которые только появлялись. Да. Увидел, что наука и не занимается вопросом смысла жизни, бросился в философию, изучил немецкий и французский языки, чтобы только читать их в подлинниках. Разочаровался. Говорит, а там, что не философ, то считает свою систему истинной. Вот вам и все. А бросился в психоневрологический институт, проучился там год или два. Вот. А там, говорит, вообще душой не занимаются. Там занимаются перцепциями, памятью, процессами психическими и нервными и так далее. Ушел оттуда, и вот здесь... Он вот здесь, после этого института, и совершилось у него то, о чем он говорил с такой силой. А дальше, говорит, уже Господь ведет человека сложным путем. В чем эта сложность состоит? В том, что если в начале Господь дает... вкусить, что он благ. Вначале человек, сами слова Господи, помилуй, уже поражают его душу и сердце. Так, то потом это отнимается. Почему? По очень простой причине. Человек, не познавший себя, не увидевший, что в нем есть, так и только весь пораженный тем благом, которое дает Бог, может кончить свою жизнь тем, чем кончил Адам. Ко всему привыкает человек и возгордиться может. Поэтому последующий путь, вот с чего он начинается. Как он, если хотите, как он проходит? Что является главным? Вот здесь целый ряд есть вещей, друзья мои, о которых надо немножко поговорить. На что нужно обратить внимание? Никто еще не приобретал живой веры, который ничего не делает. Что значит ничего не делает? Вот мы говорим молиться, читаем молитвы, а молимся? Нет. Молитвы вычитываем, богослужение справляем, жизнь ведем. Ну вот в тех рамках, которые есть. Снимите рамки, и неизвестно, что будет. Нет понуждения себя. Оказывается, основной принцип – безусловное условие, что только ищущий Царство Божие силою берется. Вы слышите? И только применяющий усилия, употребляющий усилия получает его. Надо обратить на это внимание. Невозможно никакое богопознание в том человеке, который не употребляет усилия. Не вольется благодать просто так. Вошел в храм, открыл рот, и все в порядке. Слышите, еще раз повторяю, надо это запомнить навсегда. Только тот, кто применяет усилие, может действительно открыть врата Царства Божьего. В чем это усилие состоит? Оно состоит, если хотите, в двух основных направлениях. Первое из них, в двух, но постоянно совместно действующих. Это не ступени, не этапы, а именно сопряженные два, так сказать, ну, необходимых условия. Первое из них – это внимание, внимательное отношение к своим мыслям прежде всего. Прежде всего. Каким мыслям? Особенно молодых людей поражают две страсти больше всего. Это тщеславие и плотская страсть. Эти две страсти особенно, постоянно подталкивают его. И они постоянно забираются в душу, в ум и начинают человека там раскручивать вовсю. Я говорю об этих двух, как наиболее главных. На самом деле этим совсем не ограничивается, и мы с вами об этом знаем. Так? Но хочу что сказать. Первое, что это внимание к своему внутреннему состоянию. Вы знаете, вот когда на улице тут работают какие-то машины, все, я буду открывать окно, когда оттуда сразу пахнет этими выхлопными газами. Нет, наверное, сразу закрою. Не правда ли? Вот что значит внимательные отношения. Вот они, выхлопные, не только зловонные, а отравляющие мысли, которые приходят в голову. Прежде всего, я говорю, тщеславие и плотское, но и прочие вещи. Рвутся сюда. Закрой окно. Закрой окно сразу. Чем скорее закроешь, тем меньше повредишь себе. Вот это одна сторона. Это одна сторона. Внимание. Обязательно напряженное, если хотите, внимание за своим внутренним состоянием. Вторая сторона, сопряженная с этим, которая необходима человеку, но к пребыванию в которой требуется опять-таки силы. Это молитва. Вы, наверное, уж вот тут, извините, если я буду по себе судить, обратили, может быть, внимание, что молиться самое это трудное. Ну, читать молитву еще, ладно, туда-сюда. Но молиться – это очень трудно. Буквально через мгновение уже человек рассеивается. Буквально. Не проходит, я не знаю, сколько там минуты, уже мысль улетела. Оказывается, настолько мы параличны, вы слышите? Мы в параличе прям находимся, в потрясающем. Ничего не можем, совсем молиться, прекрасно понимая, что молитва – это и есть, если хотите, инструмент, которым только мы, я, личность, моя душа, может соединиться с Богом. Здесь, в молитве только происходит этот контакт с Богом. Ведь не в делах же. Дела меня еще не соединяют с Богом. Молитва соединяет. Как только мы сказали о религии, мы сказали молитва. Нет религии без молитвы. И поэтому даже те течения современные, какая-нибудь саентология или что-нибудь в этом роде, когда они предлагают разные методы самоанализа или еще чего-нибудь прочего, но где нет молитвы, обращенности к Богу, которому я верю, религии нет. И ни о каком богопознании, ни о какой духовной жизни речи не может идти. Вот как это интересно усвоить себе? Повторяю, друзья мои, как бы ни относились к этому, запомните, пожалуйста. Говорите это тем, кто будет вас спрашивать. Где нет молитвы, нет религии. Какой молитвы? Об этом надо говорить отдельно. Что это такое за молитва? Так вот, вы знаете, на что обращать внимание, Вот я прежде всего обращаюсь к святителю Игнатию Брянчанинову. По какой причине? По той причине, что если говорить об авторитетах, то оптинские старцы дали ему такую высокую оценку, которую никому не давали другим. Это интересно. В Арсенуфии, например, Оптинский даже говорит так. Писание святителя Игнатия выше, глубже, чем даже писание святителя Феофана. Игумен Никон Воробьев пишет, писание святителя – это как бы работа профессора по сравнению с работой ученика. Ученика – это святитель Феофан. Он сравнивает их между собой, как профессора и ученика. Иоанн Валаамский пишет, что у святителя Феофана это как бы снятое молоко, да еще разбавленное водичкой. Видите, как интересно. Это все пишут люди, не какие-нибудь. Все-таки, в конце концов, ну, на себя же нельзя полагаться. И когда я вижу такой сон свидетелей, не каких-нибудь, а, я бы сказал, авторитетнейших в духовной жизни. А игумена Арсения Сибрякова пишет, я читаю творение святителя Игнатия как творение святых отцов. Она, предвосхищая еще в Арсенуфии Оптинского, повторяет его слова. Независимо от него и не зная даже его, она повторяет то же самое. Вы видите? Вот почему, мне кажется, и мы, если хотим действительно хоть немножко соприкоснуться с учением о духовной жизни, прежде всего, наверное, должны обратиться к нему. А знаете почему? Он переложил древнейших святых отцов на современный для нас уровень. Какой уровень? Нас, которые не можем ни молиться, ни трудиться, ни подвязаться, ничего не знаем. Более того, сраженных вот этим западным, совершенно искажающим христианство взглядом на христианскую жизнь, когда только дела, дела и дела. Что дела? Кому что построить, кому что дать, кому что повесить, что позолотить. И этим думают очистить душу. Забыли, бедные. Душу надо очищать. Дела сами по себе нисколько не очищают. Они могут только помочь или, напротив, испортить все на свете, превратив человека из грешного в сущего сатану, если он придаст значение еще этим своим делам. Так вот, почему я вам говорю о святителе Игнатии. Он любопытнейшие вещи пишет. Сейчас я вот попытаюсь, я вам зачитаю и скажу, затем попытаюсь прокомментировать. Что значит вера во Христа, с чего она начинается? И сама жизнь во Христа, с чего начинается? Начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. От такого взгляда на себя человек признает нужду в Искупителе, и приступает ко Христу посредством смирения, веры и покаяния. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может, вот дальше уже поразительно, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. К чему Христос? Для того, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собою, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных. Верно. От чего его спасать? Первая поразительная мысль. Нас учат, что все начинается с веры. А он говорит, нет. Поверить-то можно, кажется, а и остаться кем? И бесы веруют, и трепещут. Он говорит, что сознание своей греховности и отсюда проистекающее покаяние является первым условием принятия Христа. Христа по существу принятием именно. Вот, оказывается, что является верой. Принятием Христа. Разбойник почему принял Христа? По этой причине. Он увидел, он знал, кто он есть. Я говорю о правом разбойнике, распятом со Христом. Вот, оказывается, почему он принял Христа. Вот, оказывается, почему он оказался в тот же день. Сегодня же будешь со мною в раю. Оказывается, столько сознания своей греховности, своего падения, падшести природы, только это рождает истинную веру во Христа. А что же, если этого нет? Это мне очень понравилось. Помню, читал Хомякова. Так мне понравилось словечко, которое он придумал. Замечательно. Это, говорит он, веренье, а не вера. Замечательно. Вот можно различать. А то ведь и не знаешь, где вера, а где ее искажение. Прекрасное словечко, веренье. Вот это что? Это что значит? Я верю, что Христос 2000 лет тому назад пришел. Верю твердо, пришел, пострадал, верю воскрес, верю вознесся, все верю. Верю во все догматы церкви, верю. Веришь? Верю. Ну и что? Он сам по себе, а я сам по себе. До тех пор, пока я верю во все это, а вижу себя лучшим в мире, никакого проку нет. Ну, слышишь, какие вещи он утверждает. Вот где начало правильной духовной жизни. Вот откуда рождается вера во Христа. Не просто от того, что кто-то кого-то убедил, что Христос как историческое лицо был, что с ним все это произошло и так далее. Нет. Знание догматических истин и верование в них не меняет человека. Вера меняет человека. Веренье оставляет его таким, каким он был. Вы знаете, что за этим стоит? Очень интересные вещи. Иустин философ и другие апологеты, но особенно он употребил интересное понятие «христиане до Христа». У целого ряда отцов мы находим поразительные высказывания о том, кто является христианином по существу, а не по имени. И при этом они называют даже тех, которые никогда не знал Христа. И когда Христа еще не было, они были христианами. Кто является христианином? Вот святитель Игнатий дал ключ, если хотите, к пониманию. Открыл эту тайну. Оказывается, тот, кто видит, что он совсем не тот, кем он должен быть. Совсем не тот. Что душа у него наполнена не чистотой и красотою и святостью, а грязью всякой. Вот, оказывается, этот человек, который попытается в конечном счете что-то сделать, и видя, что его, так сказать, способности в высшей степени ограничены, он видит, что он погибает, так он оказывается способным принять Спасителя. Вы слышите? Состояние души, способное принять Спасителя. это состояние именуется христианским. Этот человек является христианином, хотя, может быть, еще он не знает никакого Христа, живет где-нибудь на Соломоновых островах и никогда не слышал об этом. Никогда не слышал ни о каком Христе. Он уже по своему состоянию духовному, он христианин. Почему? Душа требует Бога Спасителя. Он видит, он нуждается в этом. Ему нужен Спаситель, а Христос – это и есть Спаситель. Наоборот, тот человек, который, кажется, знает все христианские истины и знает и все, что нужно делать, и все церковные установления, но в своей душе не имеет этого состояния. Какого состояния? Это видение своей погибели, своей греховности, необходимости Спасителя. Он не является христианином. Хотя оскорбиться, если бы это кто-то сказал, конечно, страшно. И, кстати, это будет еще одним показателем. Вот, оказывается, где суть. Суть христианства, если хотите, в человеке, и что крайне необходимо для человека. Вот откуда начинается вера во Христа. Вот когда она является спасительной, потому что она привлекает, если хотите, Христа к человеку. Святитель Игнатий прямо приводит факт. Кто принял Христа, когда он пришел? Грешные евреи. Грешники. На кого с презрением смотрели? Это иудейская элита. Кто отверг Христа? Те, которые видели себя праведниками, праведными, распяли Христа. Вот с каким парадоксальным, если хотите, фактом мы встречаемся. Напоминаю еще раз, я вам говорил, может быть, что если бы спросить представителей всех религий, что необходимо для спасения, все бы единогласно ответили – слышите, все единогласно необходимо исполнить заповеди. Вот кто спасется. И вдруг встает один по имени Христос Иисус из Назарея, Назарей, и говорит, нет, спасется вот этот негодяй, у которого руки по локоть в крови, который ничего не исполнил, но который осознал всю мерзость своей жизни, раскаялся в этом, осознал все это. Вот кто спасется. Один Иисус против всех представителей всех религий. Понятно вам, кто этот Христос? В глазах всех прочих религий, в глазах иудейской религии, еретик, и прочих религий, еще бы. Кто спасется, кто первый вошел в рай? Это что такое за богохульство? Вот что скажут только. Видите, какую важную, друзья мои, мысль мы с вами разбираем. В высшей степени важно. Важно ее к себе применить прежде всего, что мы делаем, кажется, в последнюю очередь, но лучше в первую. И важно это иметь в виду, когда будем мы говорить о духовной жизни в христианстве, о богопознании. Господь прямо сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот это вот, так, вот такие мысли я называю божественной иронией. Почему иронией? Еще бы, о каких здоровых говорит? Кто это такой здоровый, который не имеет нужды во враче? Я в духовном плане. Нет их. Все грешные. Какая ирония. Нездоровые имеют, им не нужно. Я пришел призвать неправедников. Опять послушайте. Какая ирония. Неправедников, а грешников пришел призвать ко спасению. Когда я услышал однажды возглас одной монахини, которая сказала: «Эти мирские», меня же всего покоробило. Какой ужас, Боже мой! До какого антихристианского сознания может дойти? Патерики наши, чем, как иллюстрируют эту самую мысль. Вы не удивляетесь, что я так много говорю об этом? Потому что это самый центр. Вот случай один патерика. Старец утром встает и посылает своего ученика в женский монастырь. Говорит: там кто-то умер, сходи. И он пошел там километров за 10, не знаю. Приходит туда: кто у вас скончался? Старец сказал, что он видел душу, возносящуюся к небу, как огненный столб. Собрали всех монахинь, все живы. Все живы. Еще раз перебрали, все живы. И ученик в недоумении, и они в недоумении, все же знали, что здесь поистине святой человек. Потом какая-то одна монахиня говорит с такой с иронией, с насмешкой: уж не это ли умерла, которая там за стеной пришла, там просилась в монастырь, это известная блудница в городе, уж не она ли это умерла, ее видел старец? Оказалось, она пришла вся в слезах покаяния. Она пришла к Богу просить прощения за все те мерзости, которые совершила. Представьте себе, только что пришла, скончалась, ей ворота не открыли. И старец увидел ее душу, возносящуюся к небу, как огненный столб. Во что открывает нам христианство. Это начало духовной жизни, друзья мои. Ну, потом еще поговорим о других вещах.